Здравствуйте, дорогие наши друзья. В эфире телеканала «Союз». Начинается передача «Беседы с батюшкой». Ведущий Глеб Ильинский. И у нас сегодня в гостях настоятель храма Спиридона Тримифунского, отец Константин Морозов. Здравствуйте, отче.
Здравствуйте, Глеб.
Отче, благословите, пожалуйста, наших телезрителей и начало передачи.
Милость Божия будет со всеми вами.
Я хочу всем напомнить, что наша передача в прямом эфире, и поэтому вы, конечно же, можете звонить к нам в наш корпункт, в нашу студию в Петербурге. Телефон 812, это код города, телефон 677-62-44. Звоните, пожалуйста. И темой сегодняшней передачи является очень такая, ну, интересная, очень сложная тема. Это человек, душа и дух. Различие или, может быть, созвучие этих терминов вот мы и поговорим сегодня с отцом Константином Морозовым. Отче, каждый раз, когда я слышу вообще в принципе термин, такое понятие, как человек, то очень много возникает слов. Человек – это звучит гордо. Потом мы слышим еще о том, что человек – это царь природы. И много-много всяких других выражений, связанных с понятием «человек». Кроме того, конечно, мы говорим о душе. Сколько терминов? Бумажная душа, темная душа, светлая душа и так далее. То есть, действительно, и о душе очень много терминов. Я уже не говорю о том, что мы понимаем под понятием «дух». И поэтому я хотел сразу озадачить вас вопросом. Ну, во-первых, на ваш взгляд, вот человек, я бы не сказал, что это просто тело, но что такое человек?
Знаете, ну, во-первых, я бы, наверное, внес ясность, потому что Священное Писание нам не говорит о трихотомии, о том, что в человеке есть тело, душа и дух. Она всегда, Священное Писание, все, оно дихотомично, оно говорит только, что в человеке есть тело и душа. И, в принципе, это находит свое подтверждение именно в том, что во Христе было, как мы говорим, две природы, божественная и человеческая, и что так как у него была и человеческая природа, естественно, вот это человеческое проявление его души не требовало дополнительной какой-то надстройки в виде какого-то духа. Это приходит в богословие из античной философии, где тело пренебрегалось, и в последующем вот развивается некое вот это учение о трихотомии, о духе, душе и теле, о том, что душа – это все-таки какое-то такое психосоматическое явление в человеке, а вот дух – это, да, это вот эта область общения с Богом. Но Священное Писание довольно очень так четко определяет эти, говоря о человеке. И, конечно, мы должны в первую очередь с вами обратиться к первой книге «Бытия», говоря о человеке, о создании человека и о том, что Господь творит человека действительно как Творца, вот вдыхая в него дыхание жизни. И вот это дыхание, ну, отсюда слово и душа, потому что по сути своей мы видим действительно, в чем отличие живого человека от мертвого. В том, что живой дышит, что он вдыхает. И это отличие непосредственно его от человека, в котором нет этого дыхания, нет этой жизни, следовательно. Вот таким образом Священное Писание нам еще говорит, что он, человек создан по образу и подобию Божьему. И это тоже очень характерно и очень важно. Ни об одном другом существе на земле Священное Писание нам не говорит о том, что он создан по образу и подобию Божьему. А почему? данное, очень, стих очень важен. Он важен именно потому, что если в человеке не было бы образа и подобия Божия, то человек не мог бы общаться с Богом, потому что не может познавать сотворенное, создавшее его. И только потому, что мы действительно с вами не можем постичь Бога. Мы можем, как говорится об этом и в догматическом богословии, и в аскетических трудах, мы можем видеть Бога в его божественных энергиях, в его проявлениях в этом мире. Вот. Но познать Бога тварь сотворенная, которая стоит ниже по уровню создавшего его, не может. Поэтому камень не может, условно говоря, постичь человека, потому что он не наделен тем, чем наделен его человек, или там, не знаю, какая-нибудь глиняная скульптурка, и не может постичь человек, который ее сотворил, потому что в них нету ничего общего. А здесь Священное Писание говорит, что между благоговением и человеком есть общее, потому что Бог создал человека по образу и подобию своему. И в этом моменте человек ставится на некую иную, скажем, природу творения. Не случайно Бог повелевает человеку наречь имена всем сотворенным, им всему, что он сотворил. Вот почему? Потому что имя – это всегда момент отображения субординации между тем, кто дает имя, и тем, кто его получает. Мы даем имена своим детям и говорим: мой ребенок, я его наказываю и поощряю, одним словом воспитываю. Я имею над ним определенную власть, потому что я дал ему это имя. Или мы даем клички животным. Мы говорим: мое животное – кошка, собака, корова, лошадь. Почему? Я дал эту кличку, я ему владею. И вот когда человек проходит и называет все, что Господь сотворил, следовательно, в этом акте есть момент передачи от Бога к Адаму власти над тем миром, который сотворил Господь. И это отличает в представлениях древних весь текст Священного Писания от других каких-то языческих текстов сотворения мира, потому что там человек не будет воспет, что он является как бы соучастником этого творения, сотворцом. Потому что в первую очередь, конечно же, еще важно то, что пока мы не назвали тот или иной предмет, предметы и не существуют.
То есть Адам, когда ему дана была Богом именно эта высочайшая задача не только возделывать сад Божий, но еще ко всему дать еще и имена всякой твари на земле, то есть это, конечно, не только свобода сотворчества, но еще и ко всему это просто удивительный дар свободы именно сотворцу.
Но с другой стороны, Адам при назывании предмета видит сущность предмета.
Да.
Чем предмет является по существу? Это сейчас мы не можем постичь даже то, чем кошка является. По-русски кошка, по-английски cat, да, по-китайски хатуль. А чем, по сути, является кошка, мы постичь с вами не можем. Адам видел сущность предмета. И в этой сущности он отображал имя. Подобно тому, как после грехопадения он же не дает имя жене, когда Господь встречаются они в раю. Он говорит: вот плоть от плоти моей, вот кость от костей моих. Она назовется жена, ибо взята от мужа. И причем вот здесь очень важно тоже понять, что слово «ребром» – это не наше ребро,
а часть.
Да, а это грань. Знаете, как грань бывает у монеты. Вот это тоже, мы же когда грань у монеты видим, это тоже ребро. Поэтому вот это отделение от целого, части целого. И вот эти две целые половинки представляют собой единого человека.
Отец, простите, важно. Я вас перебью. У нас есть телефонный звонок, давайте его примем. Здравствуйте, вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь и откуда вы заняты.
Добрый вечер. Здравствуйте. Я зовут из Белгорода, меня зовут Евгений.
Это Евгений.
А я хотел бы вот что узнать. Человек создан по образу и подобию Божию. Но это все изначальная константа уже. Или все-таки человек это все может утратить и потерять? Я не хочу приводить примеры, когда человек может вообще потерять не только божественное, но и человеческое облик. Как с этим быть?
Очень хороший вопрос, Евгений, спасибо.
Ну, конечно же, мы можем сказать, что человек может потерять подобие Божье. И мы это видим. Но образ в нем не изменен. И отсюда мы можем сказать, что Христос в первую очередь и приходит для того, чтобы восстановить это подобие Божие в человеке. Потому что, да, действительно, человек может жить очень неправедно, но образ, пусть потемненный, пусть закопченный, подобно тому, как иногда бывает тускнеет икона, в нем все равно остается. И приходится прикладывать немало усилий, чтобы очистить, убрать этот налет, эту накипь с человека, чтобы в нем назново воссияло подобие Божье. Но образ в нем, безусловно, никогда не исчезает. Христос пришел не для праведников, будем помнить об этом. Христос пришел для грешников. И его проповедь, она адресована в первую очередь именно тем людям, которые для нас, кажется, потеряли всякое подобие Божье. Он был с мытарями и с блудницами. И его проповедь тем самым носила вызывающий характер. Но то, что вспомним, мы всегда говорим, вот святые отцы сказали это, святые отцы сказали то, вот святые отцы смотрели вот так на мир и так далее. А Христос говорит, вы помните, что сказано древними, а я говорю вам. И для нас, живущих в иной совсем, для людей, живущих в иной традиции, они говорят, мы опирались на этих древних, мы смотрели то, что они говорили, и то, как они жили. А он что говорит? Что он говорит, что он будет совсем по-иному. Он говорит совсем об одном. Вы слышали, что сказано древние? А вы не их слушаете, вы меня слушаете. Вот. И в этом моменте проповедь Христова звучала как вызов. Это подобно тому, как человеку, любому православному сказать, ты не святителя Григория слушай, ты меня слушай.
Да.
Или не Василия Великого, еще что-то. Заостренность этой проповеди, и, конечно же, она подтверждалась, заостренность этой проповеди, то, что Христос постоянно говорил о Царстве Божьем, и что Царствие Божие абсолютно отлично от того, каким мы его себе рисуем. Что Бог в первую очередь любит грешников, которые каются. И он дает этот образ в притче о мытаре и фарисее.
Божия милости буди, не
грешным. И вы помните, что причем фарисей действительно, он говорит, Господи, я столько даю тебе, я исполняю заповеди твои, я больше, чем положено, даю милостыни и так далее. А уходит более оправданным по притче Христовой тот, кто ничего этого не делает, но то имеет сокрушенность своего сердца, кто видит этот поврежденный образ в себе.
Отче, простите меня, пожалуйста, у нас есть еще один телефонный звонок. Можно его принять? Угу. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Представьте, пожалуйста, и откуда вы звоните?
Алло.
Да,
я звоню Куртулянск.
Как
я звоню на телеканал «Союз».
Да, мы слушаем вас. Вы в прямом эфире.
Здравствуйте. Здравствуйте. Как батюшке обратиться? Я просто недавно только включил канал.
Отец Константин.
Вот у меня, знаете, такой, зачем первый вопрос? Это, вот, ну, какие жизненные проблемы там всякие случаются у человека. Вот как начать заставить себя даже вот пойти в церковь? Потому что даже вот, как сказать, мне надо, чтобы меня кто-то услышал. Вот, допустим, я согрешил, да?
Не очень мне понятно.
Я так понял, что как, что надо сделать для того, чтобы впервые пойти в церковь. То есть, как себя понудить. Но в первую очередь, знаете, все на этом сходятся, что для того, чтобы началась духовная жизнь невозможна без дисциплины. И если у человека нет этой чувства воли, дисциплины, то вся его духовная жизнь рано или поздно рассыпется, превратится в ничто. С другой стороны, мы должны иметь некую последовательность, потому что когда человек идет в гору, он не должен бежать в нее. Он должен идти маленькими, небольшими шагами. Любой спринтер выдохнется на первых километрах этого подъема. А человек, который идет не спеша, но поступательно, он дойдет до вершины этой горы. Поэтому большинство людей совершают первую ошибку в том, что берут на себя слишком многое. Там 5 акафистов, бесконечные службы в храмах. И потихоньку, не справляясь с этим, они теряют в духовной жизни всякий интерес. По сути своей, они сделали первую и последнюю в своей жизни иногда ошибку в том, что они неправильно себя оценили и превозмогли и свои силы, и не распределили их правильно. Поэтому в духовной жизни первая основа – это, конечно, регулярность духовной жизни и дисциплина, чувство воли в духовной жизни, которое необходимо. И это действительно то, что нас отличает от любых других существ. То, что у человека есть это чувство воли, это тот один из образов Божьих, который есть в человеке. Другой, не менее значимый, это чувство свободы. Потому что, по сути своей, человеческая свобода, она заключена не в внешнем проявлении, а во внутреннем проявлении человека. Ведь мы видим внешнее проявление свободы на примере животных. Животное в клетке не свободно, а животное, выпущенное на волю в ту или иной лес, оно свободно. У человека совсем по-иному ощущение свободы воспринимается. Он может быть свободен и заключен в тюрьму. И он там, в этой тюрьме, может быть абсолютно свободен. И примеры этому наши и мученики христианские, и новомученики, когда они, и апостолы в том числе, когда они, будучи в тесноте, были абсолютно внутренне свободны. И человек может быть абсолютно не свободен, находясь во внешнем видимой свободе от тех или иных пристрастий, как мы говорили, страстей или грехов, когда человек ощущает себя несвободным, хотя, кажется, для этого нет никаких оснований.
Ну да, мы знаем такие слова, как «раб вещей».
Ну да.
То есть мы знаем об этом. И вот вы очень хорошо сказали о том, что нас отличает от животных, потому что ведь мы часто наделяем животных такими понятиями, как вот душа. То есть и часто, к сожалению, в нашей жизни очень много одиноких людей, которые заменяют общение с не только с Богом, но и даже и с людьми, заменяют общением с животными и наделяют, конечно, всеми качествами, которые говорят, вот прям как человек, смотрит на меня как человек, все понимает, только говорить не может. И говорят о том, что вот душа, у него есть там душа. И понятно, что даже вот мы, когда говорим «всякое дыхание дохвалит Господа», то мы понимаем, что ведь всякое дыхание – это что? Ну, вот, собака тоже дышит, там, я не знаю, кошка тоже дышит, или, не знаю, там, кто-нибудь еще. Но ведь в этом случае получается другое дыхание. То есть всякое дыхание дохвалит Господа, то есть имеется в виду все-таки то дыхание, та душа, которая имеет возможность ставить Господа осознанно, или это не так?
Когда мы говорим, конечно, всякое дыхание дохвалит Господа, это означает, что любое творение Божье восхваляет Его. И отсюда действительно, как вы правильно заметили, мы говорим о том, что да, в определенном смысле и в собаке, и в кошке, не знаю, там, и в любом другом существе есть же душа. Но мы с этого начали, что душа человеческая отлична от любой души, потому что в ней есть образ и подобие Божие. Образ в нас есть неизменный, а вот подобие нам вследствие отделенности от Бога, и не только Адаму тоже следовало бы достигать этого подобия. Ведь, знаете, иногда рай воспринимается как некая статика. Я чего-то достиг, и дальше я не буду развиваться. Я буду пребывать в этом состоянии.
Да, да, и причем вечно.
Да,
в одной статике.
В одном каком-то вечном состоянии. Я думаю, что это в первую очередь описание ада, а не описание рая. А рай – это всегда некая динамика. Это всегда увеличение своей личности, расширение своей личности в свете божественного видения.
То есть это некое вечное познание Бога, получается. То есть если нас Господь так любит, то и в этой любви это получается вечная любовь, умноженная на вечность, получается так, да?
Да. Я бы, знаете, есть такая очень интересная история, такая притча, что вот двое людей умерли, и Господь им говорит: вы оба жили праведно, поэтому все, что вы попросите, я в раю у вас будет. И один просит яхту, дом большой, машину, в общем, и чтобы он мог путешествовать по всему миру. А второй просит просто табуретку. И тот, кто попросил яхту и большой дом, и чтобы он путешествовал по всему миру, рано или поздно, в вечность впереди, ему это надоедает. Он думает: я попросил так много, а тот попросил только табуретку. Что же он делает с этой табуреткой? Пойду посмотрю на него. И когда он подходит, он видит, как этот человек сидит на этой табуретке и беседует с Богом. И он засмотрелся на эту беседу, они все беседовали, беседовали и беседовали. Поэтому, в принципе, человеку для жизни не так много нужно. Но для постижения себя нам не хватает и вечности. Вот о чем, в принципе, эта притча. И мы с вами можем сказать, что да, Адам тоже должен был постигать и этот сотворенный мир, данный ему, и самого себя. И в этом заключалось его предназначение. Но постигать он мог же его только через общение с Творцом, Создателем этого мира. И ведь по сути своей у человека есть множество образов постижения мира, и не только научный. У него есть образ постижения мира в искусстве. И художник, мы можем сказать, что он постигает мир. Когда мы видим картину или музыку слушаем, или мы видим театральную постановку и размышляем над, или читаем то или иное произведение, в определенном смысле это образ и критерия постижения этого мира. И мир можно постигать с религиозной точки зрения, когда мы углубляемся в себя, познаем себя и стремимся увидеть в этом мире руку Божью. И таким образом, в принципе, все эти три составляющие – научные, религиозные и с точки зрения искусства – это для человека складывается такая стереокартинка мира. Мы не можем сказать, что художник меньше познает мир, чем ученый. Он познает его, но по-иному. И человек верующий познает этот мир и свою жизнь, и определяет свою жизнь, но по-иному. Поэтому здесь мы должны, конечно, говорить о целостности восприятия человека мира. И это самое важное. То, что человека отличает от животного, это осмысленность своей жизни. И то, что человек, наверное, единственное существо на планете, которое задает этот извечный вопрос, что значит жизнь, что значит смерть и для чего я живу.
Очень хорошо. Я вот просто еще подумал о том, что вот когда вот мы сейчас видим телепередачи, фильмы, ведь сейчас очень мало фильмов, которые мы можем рекомендовать, скажем, нашим телезрителям, чтобы вот посмотрите этот фильм, и этот фильм, и этот фильм. Просто таких фильмов, ну, очень мало, наверное, можно их перечислить на пальцах одной ладони. Но очень много фильмов, которые, ну, вообще, в принципе, искусство, которое мы сейчас смотрим, которое может повредить нашей душе. То есть, возможно ли в этом случае, возможно ли нанести своей душе такой вред, который потом будет очень тяжело исправить?
Знаете, мы говорим о смертных грехах, что они наносят вред душе, который трудно исправим, иногда неисправим. У каждого человека, мне кажется, есть свой скелет в чулане. И поэтому у каждого человека есть определенные моменты в жизни, за которые ему стыдно, или которые бы он не хотел, чтобы они были, но они есть. И в этот момент это как раз вот то, что нанесло нашей душе и нашей жизни непоправимый ущерб. В большей степени, конечно, большинство людей сожалеют о том, что они мало времени провели с родителями, да, приходя в свой возраст, или они были с родителями не совсем внимательно. Многие люди сожалеют о своей бурной молодости. Мы видим в первую очередь это в исповеди блаженного Августина. Вот этот его открывшийся, скажем так, литературный жанр исповеди, даже не биография, а некое такое предстояние человека пред Богом, но в литературном стиле. Он открывает, во-первых, рассуждение о том, что в нашем мире время искажено, что у нас есть прошлое и у нас есть будущее, но у нас нет настоящего. Оно постоянно ускользает от человека. Что есть настоящее? То, что мы беседуем сейчас, та минута, в которой мы это делаем. Где это настоящее, где живет человек? И это подтверждает его рассуждение о Царстве Божьем, что Царствие Божие – это время настоящего будущего и прошлого в настоящий момент. Это единство будущего и прошлого.
Это и есть вечность.
Это и есть вечность. Он об этом довольно интересно пишет в этом своем повествовании о своей жизни. Но, несмотря на это, мы видим, что любой грех, а он прожил довольно бурную жизнь в молодости, возможно, исправить. Не стал бы он блаженным. Потому что исправляем мы не себя сами, а исправляет нас Господь. И было бы самонадеянностью думать, что мы вообще в какой-то мере владеем этой своей жизнью. В первую очередь человек вот ощущает то, что не ощущает животное, если говорить о душе. Это то внутри себя, что он лишь в определенной мере путник на этом пути, куда его дорога выведет, непонятно. Помните это начало в «Мастер и Маргарите», когда Воланд задает вопрос, кто управляет человеческой жизнью, когда ему отвечают...
Да, сам человек и управляет.
Да, сам человек управляет. Он говорит, ну как же, это абсолютно невозможно. И чтобы чем-то управлять, нужно иметь хоть какой-то план. А если ты не имеешь этого плана, то как же ты чем-то можешь управлять? Ну или даже предположим, что человек чем-то управляет, входит во вкус, так сказать... А тут, кажется, пустячок саркома легкого, и ему уже не до управления, он бросается к одному врачу, потом к другому. Бывают и шарлатаны, и все заканчивается плачевно. И родственники, понимая, что толку от него уже больше никакого, кладут его в деревянный ящик и сжигают его в печи. Так заканчивает обычно тот, кто чем-то управляет. Мы с вами понимаем, что мы своей жизнью не управляем. И что она управляется либо Богом, если человек стремится к тому, к Богу, либо дьяволом. И, в принципе, весь этот роман, он на этой фразе и построен, что люди, отказавшиеся от управления в своей жизни Богом, их жизнью начинают управлять дьявол. Вот, наверное, это... осмысленность человеком и осмысление человеком мира, в котором он живет, самое основное и самое важное, то, что отличает его от всего другого живого существа. Человеку очень важно осознать себя и осознать мир. И мы имеем, допустим, множество наук, которые к жизни нашей впрямую не имеют никакого отношения. Ну, допустим, теоретическая астрономия. Кому от теоретической астрономии жарко или холодно, или, может, она болезни какие-нибудь исцелит. Но она нужна нам для того, чтобы осознать себя в этом мире.
Очень интересно.
Это очень важный момент. Когда человек, даже благодаря научным знаниям, пытается осознать свою роль и свое представление, кто же я в этой, на этой земле.
Отче, у нас есть телефонный звонок. Примем его. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Представьте, пожалуйста, и откуда вы звоните?
Мария, Санкт-Петербург.
Здравствуйте.
Два вопроса. Первый вопрос. В римлянах есть выражение, как не имели Бога в разуме, предал их Богу, но превратному делать непотребство. Вот меня интересует, разум – это составляющая души, то есть умом как бы понятно, а вот разум к чему относится, мне непонятно. И второй вопрос. Когда мы со своими несовершенными душами отходим к Богу, вечность, наша душа так и остается постоянно в вечности, вот в таком несовершенном состоянии, или она как-то происходит, какие-то изменения, там совершенствуется, вот, непонятно, состояние души вечности.
Спасибо большое за ваш звонок.
Ну, мы говорим о разумности души, поэтому, безусловно, разум является неким проявлением, проявлением души. Помните, как Бехтерев, да и святитель Лука им разным приписывают эту фразу о том, что я сколько не оперировал и не вскрывал черепные коробки, ума я в них не находил. Мы можем сказать разума в том числе. То есть это мы можем разложить мозг на все эти связи, на нейронные связи, но мы не можем сказать, а как же туда приходят мысли, где эти мысли находятся. Поэтому это, конечно, проявление души. Что, отвечая на ваш второй вопрос о том, что, а как мы несовершенными душами приходим в рай и что будет потом, мы говорили об этом, о том, что душа постоянно находится в неком развитии в раю, и это развитие имеет бесконечность. Поэтому, да, наша душа урочевывается Христом и исцеляется, он для этого и называется целитель, что наше несовершенство покрывается совершенством Христа. И то, как Христос своей человеческой природой подчинил природе божественной, так и мы через Христа можем свою человеческую природу подчинить божественной природе. Поэтому вот это очень важный момент, основной момент.
У нас еще телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста, и откуда вы звоните?
Я звоню из Петербурга и хотела бы отцу Константину задать такой вопрос. Вот по теме, по сегодняшней. В чем разница между душой и духом? И есть ли в них общее?
Спасибо большое.
Ну, этот вопрос мы пытались, как бы так я пытался осветить в начале, о том, что разницы между душой и духом нету. В библейском понимании нету вообще как понятия духа. Это заимствование из античности. И пришло из нам с философией античной в богословие. Поэтому, говоря о душе, мы говорим и о духе в том числе. Вот. Мы нигде не найдем упоминание на странице Священного Писания вообще о духе, ну, в плане того, что это есть принадлежность человеку. Мы говорим о духе, всегда говорится о Духе Святом, о том, что да, Дух снизошел, или Дух Божий веял над миром перед его творением и так далее. Понятие «дух» — это всегда адресовано к Богу, но никогда не будет адресовано в Священном Писании к человеку. И в этом моменте коренится очень большая мудрость Священного Писания, потому что в действительности мы говорим о душе и теле как о нечтом единстве. Не случайно для христиан тело представляется такой же важностью, как и душа. В любых религиях к телу относились, особенно у усопшего, и в иудаизме, с пренебрежением. Тебе кажется, ты будешь осквернен несколько дней, когда ты будешь на кладбище или прикоснешься к телу усопшего. А язычники Рима никогда не прикасались к телам. Это делали рабы. А здесь христиане поклоняются не только душе, да, но и усопшему. И в этом громадная разница между христианами и всем другим миром, который видел в умершем теле почву для осквернения себя, как некая нечистота этого усопшего тела. Почему? Потому что христиане понимали, что человек целостен, и он целостен и душой, и телом. И что такое смерть? Это нарушение целостности человека, отделение души от тела. Отсюда мы говорим о том, что эта целостность в Царстве Божьем должна быть восстановлена. И в символе веры мы читаем «чаю», то есть «ожидаю воскресения мертвых».
И жизнь будущего века.
Я жду, что я воскресну и предстану в будущей жизни не только душой, но и телом. И в этом моменте сочетание души и тела воспринимается как нечто целостное в человеке. Вот этот взгляд оказался совсем по-иному и изменил весь мир. Потому что с приходом христианства мир вдруг стал видеть в человеке личность. И личность – это то, что привнесло христианство в мир. Иногда мы читаем Ветхий Завет, и он нас может поражать своей жестокостью, как истреблялись многие племена, уничтожались многие города.
Детей. Да.
И детей в том числе. Или читать древнюю историю, когда захватывался тот или иной город, и приносились корзины человеческих глаз тому или иному завоевателю, как бы вот как дар некий в захвате того или иного племени или города. Нас это может поражать. Но поражает нас именно потому, что мы смотрим уже на людей и на человека с точки зрения личности. что, да, что каждая личность, каждый человек дорог для Бога, каждый человек значим для Бога. Ведь Ветхая Заветная история и древний мир так человека не представлял. Что было для древнего мира важно? Нация, род, племя,
колено,
но не человек. Человек жил для того, чтобы процветала Римская империя. Он был сам по себе незначим, но как гражданин Рима он значим потому, что процветает Рим, и он в этом Риме вечен. А отсюда Рим – вечный город. Почему? Потому что он должен быть всегда. Я живу для того, чтобы жил этот город. Я и есть, зачастую будут воспринимать римляне этот город. Потому что мы сами по себе не значимы. Значимы весь род, нация или племя. И в этом моменте христианство приносит вот эту целостность человека, видение в человеке личности как таковой. Это самое важное в понимании всей дальнейшей истории развития христианской культуры как на Западе, так и на Востоке. И вот в этом послужило то осмысление, что тело настолько же значимо для человека, как и душа. Потому что тело есть храм души, будут говорить об этом. Что тело также освящается и дается им через тело благодать в таинствах церковных. И крещение, и миропомазание, Евхаристия мы принимаем через тело, тело и кровь Христову. Церковь будет восприниматься как тело Христово. Это тоже очень важное осмысление и понимание.
У меня есть еще один вопрос к вам, но его задам после телефонного звонка. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Николай, я звоню из Санкт-Петербурга. У меня вопрос к отцу Константину хотел бы задать.
Пожалуйста, пожалуйста, да.
У меня вопрос касаемый, ну, так сказать, бессмертия души, да? Все мы вот знаем, что верующие люди верят воскресение мертвых и в жизни будущего века. Вот хотелось бы уточнить, потому что много разных мнений и много всяких там есть определений по поводу того, вот душа человека, который умер, она полностью всю информацию земной жизни уносит с собой туда. Потому что говорят, что те люди, которые там не успели там раскаяться или измениться, встать на путь там заповедей Божьих, они там будут страдать, они будут преодолевать всякие мытарства, мучения. Кто-то наоборот попадет сразу в сторону, как говорится, рая. Вот. А есть такие люди, которые, скажем, уже на земле были душевно больные, неадекватные, да? Вот как будет с ними, как они там обретут себя? Вот есть люди, которые, скажем, приняли очень тяжелую мученическую смерть, да, там всякая смерть бывает, и бывает такая жестокая, что человек даже теряет потом, как говорят, сходит с ума уже при жизни. И вот мне хотелось бы узнать, вот это как все вот реализуется вот в этих словах жизни будущего века.
Спасибо большое. Очень интересный вопрос.
Спасибо за вопрос. Это действительно очень важный вопрос. Знаете, я кормляю дом престарелых, и мне часто приходится иногда видеть, как люди, кажется, теряют личность, о которой мы с вами сейчас рассуждали. Потому что что есть личность? Это такой очень сложный и важный вопрос, может быть, даже целая передача. По сути своей. Что есть личность? Наша память, памятство о том, какую жизнь мы прожили. Это наш опыт этой жизни. Что в себя включает понятие личности? И бывают моменты, когда ты видишь, как человек меняется, потому что, допустим, у него болезнь Альцгеймера. и он начинает забывать потихоньку и свою жизнь, и людей, которые его окружают. И ты видишь, как иногда бывает тяжело детям, сыну или дочери, который приходит к своей маме или отцу, и вот они сидят перед ним, живые. Но он спрашивает, но они начинают спрашивать его, а ты кто? И они понимают, что они их забыли, что мать жива, но не видит свою дочь и не понимает, что это для нее дочь. Или мать еще, или отец еще жив, но он не может вспомнить своего сына. Это самые сложные, самые такие трудные моменты в жизни людей, которые с этим сталкиваются. Или же вы затронули тему психических расстройств и болезней. Но мы верим, и я это видел, как однажды у нас к нам привезли человека, который долгое время пил. Он уже был пожилым, и у него была амнезия. Он помнил себя в 23 года. С 23 лет до 26, 3 года своей жизни. А больше он ничего не помнил. Ему было лет 70, а он воспринимал себя 23-летним. Он рассказывал о том, куда он ездил, о своих друзьях, которые, многие из которых уже умерли. Он не воспринимал своего брата, потому что брат родился гораздо позже этого времени. Он говорил, ко мне приходит какой-то друг и так далее. Это было немножко... Это было так странно и тяжело, с другой стороны, потому что человек был на неком острове временном, из которого не пускала его память.
Но личность
вот. Уже была потеряна. И я хочу сказать, что когда начиналась служба, когда мы начинали молиться, читать молитвы, и когда он потихоньку оживал, вдруг он на какое-то мгновение, какие-то минуты, к нему возвращалась эта память. Поэтому мы можем сказать о том, что в Царстве Божьем мы будем совершенными. И в этом моменте вот икона, допустим, той же блаженной Матроны, не совсем верно с иконографической точки зрения рисовать ее с закрытыми глазами, как слепую. И ее сейчас на многих иконах, слава Богу, начинают рисовать с открытыми глазами, потому что тело преображено, потому что, с одной стороны, она, да, она имела не физическое зрение, но духовное, иконы это выражают как открытые глаза, но с другой стороны, с точки зрения Царствия Божия, она также прозрела и также находится в моменте совершенства, которое она, может быть, не имела здесь. Точно так же и все эти больные люди, иногда тяжелыми физическими недугами или психическими расстройствами, их личность от этого никуда не теряется. Она будет преображена в Царстве Божьем, подобно тому, как, знаете, когда гусеница ползет по ветке, она оборачивается в кокон, как подобие смерти, и вырывается из этого кокона уже бабочка. Вот тело у этой бабочки и этой гусеницы одно и то же, но форма и красота разные. И поэтому мы можем сказать, что метаморфоза – это внешнее изменение. Оно произойдет с каждым из нас.
Да, но самое главное, что все-таки до этого должна с нами произойти все-таки метаноя, да, до этой самой метаморфозы.
Да.
У нас остается совсем мало времени, отец Константин, конечно. Мы очень о многом не успели поговорить, в том числе и о том, что в конце концов все мы воскреснем в новых телах, как написано в Писании.
Ну, вот я об этом пытался сказать,
что у нас все-таки нас ожидает, если если мы в Господе, то если мы пускаем Господа в свою жизнь, то, конечно, у нас жизнь преображается по-всякому. Я хотел попросить вас благословить наших телезрителей.
Бог вас благословит, помощи Божией храни Господь.
Дорогие наши телезрители, наши друзья, мы очень благодарны вам за все ваши телефонные звонки. Мы с вами, конечно же, увидимся буквально вот очень скоро. На телеканале «Союз» продолжаются передачи «Беседы с батюшкой». Сегодня у нас был в гостях отец Константин Морозов, настоятель храма Спиридона Тримифунского. И мы очень благодарны вам, отче, за то, что вы ответили на множество наших вопросов. Все вам доброго. До свидания. До свидания. И я просто уверен в том, что действительно радость познания Господа, которую вот все-таки мы можем вместе как-то, ну хотя бы немножко узнать, всегда будет вселять в нас ту радость, которая нам даст силы преодолевать всяческие испытания, в том числе и душевные.
Спасибо.
До свидания, дорогие наши друзья, телезрители. Всего вам доброго. Услышимся, увидимся на телеканале «Союз».